Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Приглашение о вступлении в НАТО направлено в Хорватию и Албанию. Североатлантический союз расширяет операцию в Афганистане. Почему вне НАТО осталась Македония? По каким причинам не оправдались надежды Украины и Грузии на быструю интеграцию в альянс? Бывший глава компании «Роснефть» объявлен в международный розыск. В чем обвиняют Михаила Гуцериева российские власти? Военный призыв распространен на студентов хореографических училищ. Почему эксперты убеждены, что в России скоро не останется танцоров? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 3 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня на саммите НАТО в Бухаресте определены механика и скорость интеграции с Североатлантическим союзом 5 стран Центральной и Юго-Восточной Европы и Кавказского региона. Приглашения вступить в организацию будут направлены в 2 балканские страны. В прямом эфире «Свобода» из Бухареста специальный корреспондент радио «Свобода» Ирина Лагунина. Она внимательно следит за всем тем, что происходит на саммите. Ирина, что сегодня самое главное по итогам дня?
Здравствуйте, Андрей. Ну, конечно, самое главное, самое торжественное и самое счастливое, можно сказать, событие для двух стран – это прием новых членов Союза. Это Хорватия и Албания. Надо отдать должное, что премьер-министр Албании Бериша даже в конце своего как бы приветственного послания новому Союзу, которым он теперь является членом, сказал, что у него есть личные воспоминания о своей стране, что вот эта страна была вся покрыта дотами, а те люди, которые были в Албании, знают, что это действительно так, живого места не было, везде были доты, из которых можно было построить египетскую пирамиду. Вот эта страна теперь стала членом НАТО. Во-вторых, это, конечно, политика в отношении Балкан в более комплексном виде. Это и отношения с Сербией, и отношения с Черногорией и Боснией и Герцеговиной. Еще одна тема сегодняшняя серьезная – это система противоракетной обороны, которой теперь НАТО займется до 2009 года. Это будущее НАТО в 21 веке и порядок празднования 60-летия НАТО в следующем году. Это энергетическая и кибернетическая безопасность. Вот такие темы. Ну и, конечно, Афганистан, Андрей.
Спасибо, Ирина. Понятно, что мы все темы не осилим, но, собственно говоря, мы так по частям разбираем все, что происходит на саммите НАТО в ближайшие дни, и займемся этим и в будущем. Давайте, Ирина, поговорим сейчас об Афганистане, но сначала послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» в США Яна Рунова. Некоторые страны НАТО, как известно, предпочитают не направлять войска в южную часть Афганистана, где особенно велика опасность потерь. Канада, имеющая войска на юге Афганистана, потеряла с начала операции 80 человек, и ее парламент увязал дальнейшее присутствие войск этой страны в опасных районах с тем, чтобы туда направили не менее 1000 солдат из других стран альянса. И вот президент Франции Николя Саркози заявил о готовности своей страны отправить в Афганистан батальон солдат. Слово Яну Рунову.
Президент Буш в очередной раз призвал союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительные войска и технику. Он заявил, что победа над Талибаном и Аль-Каидой необходима для обеспечения безопасности Европы. Он напомнил, что Усама бен Ладен в недавнем послании возобновил угрозы в адрес европейских государств. По словам Буша, террористическая угроза реальна, и уничтожение врага должно быть главным приоритетом НАТО. Вот что думает политолог из Вашингтонского фонда наследия Найл Гарденер. Я думаю, мы вряд ли увидим значительное увеличение контингента НАТО в Афганистане за счет европейских государств. Пока только президент Франции Саркози вроде бы согласился направить в Афганистан еще примерно 1000 своих солдат, да и то в восточные районы страны, а не в южные, где идут основные столкновения с талибами. Германия вряд ли увеличит свой контингент и по-прежнему будет ограничивать использование своих солдат в наиболее опасных военных операциях в Афганистане. Бушу очень трудно добиться значительных изменений в сложившейся ситуации, когда основная тяжесть защиты Афганистана лежит на Соединенных Штатах, Англии, Канаде. Страны Западной Европы, Франция, Германия, Италия, Испания, не хотят разделить эту тяжесть. Можно ли считать афганскую проблему показателем эффективности НАТО? Я думаю, это очень важный момент для самого существования Атлантического Союза. Мы видим, как внутри организации растут разногласия из-за Афганистана. Если члены НАТО не могут найти общий язык по такому такому фундаментально важному вопросу, как борьба с Талибаном в Афганистане, то само будущее Атлантического союза окажется под вопросом. Командование НАТО просит добавить хотя бы 10 тысяч солдат. Соединенные Штаты уже отправили в южные районы Афганистана 3,5 тысячи морских пехотинцев, чтобы остановить возвращение боевиков Талибана, плюс 20 боевых вертолетов, несколько самолетов, артиллерию. По словам американских экспертов, талибы возвращаются, как только отряды НАТО уходят из освобожденных районов, а больше, чем на кратковременные боевые операции, войск у НАТО не хватает. Военные часто повторяют, что они могли бы добиться большего, если бы солдат было больше.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов. Так, из Америки некоторые эксперты смотрят на афганскую проблему для НАТО. Ирина Лагунина, заметно ли изменились параметры операции НАТО в Афганистане, если судить по тому, что вы видели в Бухаресте?
Вы знаете, Андрей, откровенно говоря, здесь сегодня прозвучало... другая цифра. Здесь говорили о том, что даже если к нынешнему контингенту, который составляет 47 тысяч военнослужащих, даже если добавить 1,5-3 тысячи военнослужащих, это уже будет неплохо. Я напомню, что США направляет дополнительно чуть более 3 тысяч морских пехотинцев, ну и приблизительно 700 военнослужащих направляет теперь и Франция. Причем здесь приветствовали то, что Франция направляет войска на восток Афганистана, потому что это действительно высвобождение американских военнослужащих, которых можно теперь перебросить на укрепление юга страны. Но на самом деле речь идет не только о НАТО, это все-таки многонациональная операция, она включает не только НАТО, она проводится под эгидой НАТО, но не только. И вот сегодня здесь на встрече присутствовали и не только представители 26 государств-членов НАТО, но и 14 стран, чьи военнослужащие участвуют в этой миссии. И НАТО рассматривало не только военный, но и политический и социальный аспект этой операции. Здесь присутствует новый представитель ООН, Кей Эйд, в Афганистане, который как раз сейчас попытается, он еще всего несколько дней на этом посту, но он сейчас попытается каким-то образом взять на ООН возможность вот этого политического руководства действиями в Афганистане, как бы перетянуть хотя бы этот момент на себя, поскольку сейчас НАТО действительно выполняет роль и военной организации там, и политической, и ведет очень много социальных проектов, в том числе, например, обеспечение компьютерами Кабульского университета, Андрей.
Ирина, очень интересно все, что вы говорите по Афганистану, но более-менее здесь понятно. Давайте вернемся сейчас к балканской проблематике немножко. Вот я видел информацию о том, что демарш совершила делегация Македонии после того, как стало известно, что страна эта не получит путевку в НАТО сейчас немедленно. Действительно ли уехал премьер-министр и македонская делегация? Знаете вы это?
Да, премьер-министр вышел из зала и как бы повел за собой всю делегацию в знак протеста. На самом деле здесь по поводу Македонии есть, конечно, достаточно серьезные сомнения, серьезные опасения. Конечно, НАТО, если бы она пригласила Македонию в свой состав, выступила бы в качестве гаранта стабильности этой страны. И здесь очень многие боятся, что сейчас рядом с нестабильным и неспокойным Косово. В Македонии тоже начнется некоторый, во-первых, и политический раскол, а во-вторых, в какой-то степени и могут возникнуть этнические столкновения. При НАТО этого бы ничего не было. И, кстати, именно поэтому НАТО, в принципе, очень серьезно смотрит на весь Балканский регион. И прозвучало мнение о том, что надо завязать интенсивный диалог. Приглашение направлено Боснии и Черногории. Союз открыт для углубленных отношений с Сербией, это было сегодня заявлено. Так что весь этот балканский узел и все эти страны понимают, что без тесных отношений с НАТО они не смогут преодолеть и последствия войны, которые были, и последствия тех режимов, которые существовали на этом пространстве, потому что в первую очередь во всех этих странах надо в корне изменить роль вооруженных сил, роль служб безопасности, роль силовых структур, а НАТО как раз показывает, насколько успешно эта организация это может сделать на том же.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что формальная или официальная причина, по которой Македония не получила приглашение в НАТО в этот момент, это проблемы в отношениях Македонии с Грецией, которая настаивает на то, что называться Македонией может только северная провинция, входящая в состав Греции, а Македония должна придумать себе другое название, вроде Республики Скопье или Верхней Македонии. Есть такие варианты. Македония на это не соглашается. Вот уже более 15 лет идет такого рода спор. Решение о приеме в НАТО балканских стран носит прежде всего политический характер. Так считают некоторые американские эксперты. И с одним из них, экспертом независимого института в Калифорнии Айвеном Ивеном, беседовал корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов.
Судя по всему, в Соединенных Штатах рассматривают вхождение данной группы стран в НАТО как неравный союз, как союз супердержавы с малыми странами, которые она будет обязана, согласно 5-й статье Устава НАТО, защищать в случае нападения на них. Вашингтон рассматривает себя скорее в качестве политического прикрытия для таких новых членов НАТО. Бесспорно важно то, что в обозримом будущем США и другие страны Запада намерены включить в западную орбиту, позитивно реформировать их внутреннюю систему. В какой степени полезными могут оказаться новопринятые в НАТО страны при проведении антитеррористической миссии НАТО в Афганистане? Новые страны-члены НАТО, несомненно, хотели бы больше участвовать в миротворческих миссиях, чтобы продемонстрировать свою лояльность НАТО. Но боеспособность их войск пока несравнима с боеспособностью войск старых членов НАТО. В нынешних условиях присутствие их солдат в Афганистане по большому счету несет характер символа, позволяющего говорить о масштабной международной акции. Вне всякого сомнения, США продолжат нести на себе основную нагрузку в военных операциях. Как вы считаете, принимает ли НАТО на себя некий риск, распространяя гарантии безопасности на Хорватию, Албанию и потенциальную Македонию? Эти три страны, возможно, считают, что вступление в НАТО обезопасит их от Сербии или от России, по крайней мере, формально. В Вашингтоне хотели бы надеяться, что политические обязательства в рамках НАТО перед тремя независимыми республиками бывшей Югославии никогда не материализуются в необходимость защищать их силой оружия. Думаю, вступая в НАТО, эти страны получают намного меньше гарантий безопасности, чем им кажется. Для Соединенных Штатов же обязательства по защите этих стран отчасти увеличивают риск втягивания в конфликт. Североатлантический союз может стать в результате этого шага менее эффективной организацией, что может негативно отразиться на будущем союза, который является прежде всего военной оборонительной структурой, потому что при необходимости единогласных решений в условиях заметно возросшего числа стран-членов любая из этих стран, даже крошечная, может заблокировать действия НАТО своим вето. Говорил Айвен Иланд, старший сотрудник независимого института в Калифорнии.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А рассказ о том, что происходит в связи с саммитом НАТО в Бухаресте, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 3 апреля. Грузия и Украина, как и ожидали, большинство экспертов не получили на саммите предложение начать реализацию плана действий относительно членства в НАТО. В качестве аргументов приводились конфликты Тбилиси с сепаратистами в Южной Осетии и Абхазии, болезненную реакцию Москвы, неоднозначное отношение к вступлению в НАТО в украинском обществе. Киевские эксперты, близкие к правящей коалиции, впрочем, считают, что движение Украины в НАТО можно затормозить, но нельзя остановить. Из Киева сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Слово директору Киевского института внешней политики Григорию Перепелице.
Если мы посмотрим на ситуацию, которая была до президентских выборов, то картина была приблизительно такая. Где-то 30-34% поддерживали членство Украины в НАТО, 30% было против, и остальные, в общем-то, нейтрально относились к этому. Но перед президентскими выборами партия регионов развернула и другие силы левой ориентации, пророссийской ориентации, они развернули очень мощную антинатовскую кампанию информационную. И на вот этом тренде анти-НАТО провели были и президентские выборы, и парламентские выборы. В результате этой мощной кампании вот большая часть тех, кто нейтрально относились, перешла в сторону противников.
Сейчас до 55% преимущественно жителей восточных и южных областей не поддерживают вступление Украины в НАТО. В четверг под эгидой оппозиционной партии регионов состоялись антинатовские митинги в 8 городах, в том числе в Киеве, Севастополе, Харькове и Донецке. Почему Донбасс против членства Украины в НАТО, объясняет секретарь Донецкого городского совета Николай Левченко.
Если сегодня мы говорим о вступлении Украины в НАТО, против кого мы объединяемся? Если они скажут, что потенциальный враг в России, у меня возникнет вопрос. Каким образом Украина, 30 миллионов, которая говорит на русском языке, думает на русском, отождествляет себя с Россией? В Донбассе нет ни одной семьи, у которой бы не было хоть каких-то родственников дальних на территории Российской Федерации. О чем мы говорим? О какой агрессии со стороны России? Как здесь люди смогут это воспринять? Ни НАТО, ни евроинтеграции, ни Евросоюза нам не нужны. Если и идти в Европу, то только вместе с Россией. Если и говорить о каком-то сотрудничестве с НАТО, то только вместе с Россией. Вот вам позиция с востока Украины.
Партия регионов, членом которой является и Николай Левченко, считает, что присоединение Украины к плану действий для членства в НАТО может привести к новой холодной войне между Западом и Россией.
Это не новая холодная война, это продолжение старой холодной войны с Россией. Русскоязычных, русских людей Украины, втягивать в их это аморально. Украина сегодня расколота. У нас два разных языка, и у нас две разные культуры. И этим все обуславливается политические взгляды, система ценностей. То, что сегодня делается вот в плане НАТО, русского языка и украинского, это центральная власть в Киеве. В первую очередь это оранжевые. Они усугубляют этот раскол, и вот то, что сейчас происходит, это очень благодатная почва для того, чтобы этот раскол, это разъединение уже было реальным, а не формальным.
В отличие от Востока и Юга, на Западе страны почти единогласно поддерживают евроатлантический курс Украины. Только членство в НАТО будет гарантировать безопасность и государственную независимость, уверены жители этих регионов. Это мнение разделяет и ряд национал-демократических сил. Вот какие аргументы за вступление страны в Североатлантический союз называет лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Наш внешнеполитический приоритет в том, что Украина движется в сторону Европы, и, соответственно, европейские системы коллективной безопасности есть частью этого движения. Другой аргумент связан с теми проблемами, которые имеет Украина в плане своей безопасности, территориальной целостности. И тут, к сожалению, со стороны нашего стратегического партнера и соседа России мы постоянно получаем сигналы о том, что Россия вследствие ее политики может позволять себе пересматривать соглашения, которые есть между нашими государствами, может позволять себе делать заявления, которые связаны с нашими национальными интересами. В частности, это относится к базированию Черноморского флота России на территории Украины.
Юрий Костенко считает, что членство в НАТО поможет решить Украине многие ее проблемы, в частности, обустроить восточную границу, через которую проникают нелегальные мигранты, а также более эффективно задействовать украинский военно-промышленный комплекс. Николай Левченко, напротив, предрекает гибель отечественного ВПК в случае присоединения Украины к Североатлантическому союзу.
Для Украины это означает отказ от всех абсолютно наработок в отечественном ВПК, которые еще с Советского Союза сложились, остались нам по наследству. То есть, по идее, мы должны будем весь наш военно-промышленный комплекс, который сейчас существует, просто уничтожить и полностью закупать все абсолютно в странах НАТО. То есть это означает деньги из бюджета государственного Украины. Это огромные деньги, которых у нас и так не хватает на животрепещущие проблемы.
По подсчетам специалистов, членство в НАТО обойдется Украине от 30 до 50 миллионов долларов в год. И это намного дешевле, чем обеспечивать безопасность страны самостоятельно. В минувшем месяце партия регионов несколько недель блокировала работу парламента, пока Верховная Рада не утвердила постановление, согласно которому вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться только по результатам референдума. Проводить его украинские власти намерены после разъяснительной кампании относительно целей альянса, говорит депутат Верховной Рады от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Тецьків.
Украина будет вступать в НАТО, и это рано или поздно случится. Хочет этого Россия, не хочет этого Россия, это не имеет для нас значения. Россия может немного притормозить этот процесс, но она его не остановит. И участие Украины в НАТО не направлено против России. Украина будет решать это самостоятельно. Наверное, и не через год, через два. Может быть, через три, через пять. Может быть, больше.
По данным последнего опроса общественного мнения Киевского центра имени Александра Разумкова, сейчас только 21% украинцев выступает за присоединение страны к НАТО. Широкая информационная кампания, как полагают эксперты, способна почти втрое увеличить на Украине число сторонников альянса.
Я разделяю эту точку зрения, хотя я даю себе отчет, что все равно около 40% будут противники. Это в основном население Восточной Украины и Крыма.
Убежден директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В прямом эфире «Свободы» из Бухареста специальный корреспондент нашего радио Ирина Лагунина. Ирина, вы видели лицо Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили после того, как стало известно о том, что Грузии и Украине не удалось достичь на саммите того, чего они ожидали?
И тот, и другой выступили сегодня с пресс-конференциями и заявлениями для прессы. И я не буду говорить про лица, я просто скажу, что они сказали нам. Украина преодолела звуковой барьер, это высказывание, естественно, Виктора Ющенко. И это большая победа, сказал Михаил Саакашвили. Доля правды в этом есть, потому что Ябде Хопскефер, генеральный секретарь НАТО, сказал сегодня, мы согласились, что эти страны станут членами НАТО, подчеркнул он это. Ни одна страна, которая раньше до Украины и Грузии претендовала на членство в НАТО, не получала таких заверений о точном вступлении, хотя бы и в отдаленном, может быть, будущем, Андрей.
Спасибо, Ирина Лагунина, специальный корреспондент Радио Свобода на саммите НАТО, который продолжается в Бухаресте. Завтра переговоры в формате Совета Россия. Североатлантический союз. Сегодня вечером ожидают Владимира Путина в Бухаресте. Об этом мы поговорим еще несколько минут в начале второй части программы. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 3 апреля. И вот главные темы второй половины часа. Кроме нескольких минут, которые мы уделим саммиту НАТО, поговорим о том, что бывший глава компании «Роснефть» Михаил Гуцериев объявлен в международный розыск. По каким причинам и как его собираются искать? Военный призыв распространен на студентов хореографических училищ. И теперь специалисты в области балета утверждают, что Россия может вскоре столкнуться с нехваткой танцовщиков-мужчин. Бывший высокопоставленный чиновник Следственного комитета при Генеральной прокуратуре считает, что к убийству Анны Политковской причастен Борис Березовский. Что сам Березовский думает по этому поводу? Вот об этом мы и поговорим в программе «Время свободы» после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
НАТО на саммите Бухаресте приняло решение направить официальное приглашение вступить в Союз Албании и Хорватии. Украина и Грузия в будущем также станут членами Североатлантического Союза, убежден генеральный секретарь НАТО Ябде Хопскефер. Однако, по его словам, пока они не готовы стать кандидатами в члены НАТО. В городе Златоуст Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц. Две ученицы 7 класса были убиты, третья первоклассница чудом выжила и смогла описать приметы преступника. Основная версия следствия – нападение маньяка. В Свердловской области суд перенес на 10 апреля слушание по конфликту на шахте «Красная шапочка», где 9-е сутки бастуют горняки. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении трех подозреваемых в нападениях на иностранцев. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста трем подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В их числе бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу активистки, запрещенной национал-большевистской партии Елены Воровской, осужденной к 2 годам заключения по обвинению в хулиганстве. Пензенской области оставшиеся в пещере 11 затворников приняли обет молчания, переговоры с ними приостановлены. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. В ближайшее время между Вашингтоном и Прагой будет заключено соглашение по этому вопросу, говорится в заявлении двух стран, распространенном в ходе саммита НАТО в Бухаресте. В Ираке радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр призвал своих сторонников принять участие в антиамериканском митинге протеста 9 апреля. В этот день, 5 лет назад, войска США заняли Багдад. Великобритания ужесточает пограничный контроль и борьбу с нелегальной иммиграцией.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 3 апреля. Один из аргументов тех политиков и тех стран, которые поддерживали быструю интеграцию в НАТО, Украины и Грузии, то обстоятельство, что отсутствие такой интеграции означает фактическое предоставление России права вето по вопросам, касающимся перспектив расширения блока. По этому вопросу, поскольку план относительно членства Киева в Тбилиси в НАТО не приведен в действие, у Владимира Путина, который в пятницу прибывает в Бухарест, у особых переговоров, судя по всему, не будет. Пробудет президент России в Румынии меньше суток, с прессой общаться он не собирается. Ожидаются совместные решения в области конструкции европейской и американской системы противоракетной обороны. Вот что рассказал Радио Свобода первый заместитель пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков, который в Бухаресте готовит сейчас визит президента. У микрофона корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Дмитрий Песков отвечает в пресс-службе президента России за контакты с иностранной прессой. Он подробно рассказал в интервью «Радио Свобода», что Владимир Путин собирается делать в Бухаресте.
Президент прибывает вечером в Бухарест. Он примет, как это объявлялось ранее, участие в заседании Совета Россия-НАТО на высшем уровне, которое состоится 4 числа. На вечер 3 числа запланировано посещение Путиным протокольного мероприятия. Это обед от имени президента Румынии в честь участников саммита НАТО. Собственно, заседание Совета Россия-НАТО будет традиционно проходить в закрытом режиме. Состоится серьезное обсуждение вопросов, которые стоят на повестке дня. Это вопросы, связанные с достаточно продвинутым потенциалом сотрудничества и известные расхождения в позициях по тем или иным актуальным моментам. Ожидается, что по завершению заседания СРН президент Путин покинет Бухарест. По результатам заседания Совета России и НАТО запланирована пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По словам Дмитрия Пескова, вопрос о возможном принятии в НАТО Грузии и Украины, хотя и несколько потерял свою остроту, но не исчез совсем из списка тем, которые Владимир Путин заготовил для обсуждения с членами Альянса.
Безусловно, так или иначе, на повестке дня будет обсуждение темы политики открытых дверей НАТО. И тем более продвижение НАТО на восток, ближе к российским границам. Безусловно, это то, что вызывает серьезные опасения у российской стороны. Можно предположить, что президент изложит подробно аргументацию российской стороны, объяснит эти озабоченности. Безусловно, выскажется в плане того, что подобное расширение, дальнейшее расширение НАТО на восток будет иметь чрезвычайно негативные последствия с точки зрения европейской стабильности и стратегического баланса в целом.
Россия, добавляет Дмитрий Песков, учитывает то, что в Североатлантическом Союзе произошел раскол в отношении присоединения Киева и Тбилиси к программе по ускоренному принятию в НАТО.
Дело в том, что НАТО, конечно, это не единая идентичность. Кроме того, это альянс, который находится сейчас, наверное, к сожалению, все еще находится в поиске своей идентичности, идеологии, которая отвечала бы потребностям и вызовам сегодняшнего дня. Какая будет эта идентичность, какая будет идеология, пока не знает никто. Даже, наверное, сами члены альянса. Этот поиск сейчас происходит, мы очень внимательно следим за этим. Ну и, конечно, в альянсе присутствует 26 национальностей, точка зрения которых варьируется по разным вопросам. В том числе, насколько нам известно, существуют среди участников альянса и разногласия по этой теме. Насколько мы понимаем, некоторые страны склонны соглашаться нашими озабоченностями, учитывать наши озабоченности. Некоторые страны не склонны их учитывать.
Первый зам пресс-секретаря президента России отвечает отрицательно на вопрос, не пыталась ли Россия в начале этого десятилетия сама добиться вступления в НАТО. Между тем, некоторые эксперты в Москве говорят о неувенчавшейся успехом попытки Владимира Путина присоединиться к Североатлантическому альянсу в начале 2000-х годов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это время свободы. Мы подводим итоги 3 апреля, четверга. На официальном сайте Интерпола появилось извещение о розыске бывшего главы компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. Он разыскивается Россией за мошенничество и отмывание денег. По данным российских правоохранительных органов, Гуцериев находится в Великобритании, периодически выезжая при этом в Азербайджан. Об этой истории корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Кроме Михаила Гуцериева, обвинения в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере были предъявлены его компаньонам по Роснефти Сергею Бахиру, Игорю Еланскому и Виктору Курочкину. Дело в отношении Курочкина, по словам представителей Следственного комитета, направлено в суд. Остальные обвиняемые скрылись от следствия и находятся в международном розыске. Российские власти будут добиваться выдачи Михаила Гуцериева от Великобритании, где он проживает, и Азербайджана, куда, по данным следствия, часто выезжает. Адвокат Михаила Гуцериева Алла Яминская отказалась говорить о позиции защиты в этом деле.
Я не даю комментариев никаких по этому делу, тем более, что там пишут одну чушь.
Эксперты считают, что основной причиной преследования Михаила Гуцериева стала его предпринимательская деятельность. В июле прошлого года глава Роснефти, комментируя появившуюся информацию о продаже нефтяной компании главе базового элемента Олегу Дерипаске, в открытом письме на сайте Роснефти писал, что продать свой бизнес его вынудили, и против него развернута компания. Травли. Позже письмо исчезло с сайта, а сам Михаил Гуцериев в своих интервью начал говорить, что продал Роснефть Дерипаске по рыночной цене и без всякого давления. Тем не менее, уголовное преследование Гуцериева все же началось. О том, корректно ли сравнивать Михаила Гуцериева с экс-главой компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским, говорит обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
Достаточно корректно их сравнивать, потому что в обоих случаях причина преследования была одинакова. Нефтяная компания, которая имелась у преследуемого и которого должна была отойти преследователям. И, кроме того, одинаковый был метод. В обеих случаях президенту Путину на стол кладись разнообразные аналитические записки, которые должны были превратить Путина в личного врага преследуемого. В одном случае рассказывалось, что вот сейчас Ходорковский хочет занять место президента, готовит Россию оранжевую революцию и так далее. А в другом случае рассказывалось, что Михаил Гуцериев есть главный источник неприятностей на Кавказе, он финансирует террористов, без него в Ингушетии было все спокойно и так далее. То есть это был типичный почерк людей, которые для захвата компании не умеют пользоваться даже бизнес-средствами, а пользуются исключительно даже не просто прокуратурой и делами а-ля 37-й год, а очень специфическим образом настраивают президента. А там очень специфическим образом, как инструмент поглощения, используют личную ненависть президента Путина, возбуждаемую ими соответствующими записками.
У Ходорковского были какие-то политические амбиции, а у Гуцериева ведь их вроде бы и не было.
Причиной преследования Ходорковского являлось то, что когда чекисты решили съесть его компанию, они понимали, что просто так они ее съесть не могут. Поэтому они в течение нескольких месяцев ежедневно клали на стол Путину записки, где говорилось, что Ходорковский имеет политические амбиции, Ходорковский называет вас желтым земляным червяком, Ходорковский хочет стать президентом, сделать в России оранжевую революцию и так далее. Когда захотели съесть компанию «Роснефть», то в течение даже не нескольких месяцев, а нескольких лет на стол президента Путина клали записки, чтобы Михаил Гуцериев финансирует терроризм на Северном Кавказе, и без него в Ингушетии все было бы зашибись. Вот только он мешает, зараза. Поскольку компания «Роснефть» была в итоге продана не компании «Роснефть», а господину Дерипаске, из нее были получены деньги, то продолжают класться записки, что все эти деньги пошли на террористическую деятельность, на митинги в Ингушетии и так далее и тому подобное.
А что вы можете сказать о тактике поведения самого Михаила Гуцериева с того времени, как началась эта история? истории и то, как он ведет себя сейчас?
Знаете, Михаил Гуцериев настоящий война. Гуцериев в этой ситуации вел себя как горец, не только как бизнесмен. А Михаил Гуцериев собирал свою компанию чрезвычайно жесткими методами, и не будет преувеличением сказать, что те же самые люди в погонах сыграли большую роль в становлении Роснефти, потому что, ну как можно создать такую большую компанию в такой короткий срок уже не в 90-х? Набрались маленькие компании. Им объясняли, что они не будут иметь доступа к трубе, что у них будут уголовные сложности, если они не продадут свой бизнес Гуцерееву. И те же самые генерал-полковники, которые сейчас жрут Гуцериева, они точно так же, они или их коллеги кормились с его рук и способствовали созданию компании и глядели на нее, знаете, вот на Гуцериева как на губку. Он собирает воду, мы сейчас ее выжмем. Я думаю, что Гуцериев, конечно, не ожидал такого оборота дел, потому что у него было полное ощущение, что он владеет вот всеми этими мерзавцами, которые вокруг него бегают и копошатся. Конечно, когда он понял, что происходит, он поступил очень дерзко, он написал письмо о том, что у него отбирают компанию, письмо, которое, с одной стороны, окончательно в Кремле ему не простили, а с другой стороны, оно теперь служит ему полным алиби. Более того, существует еще более страшная история, чем с письмом. Это история с гибелью его сына, который попал в незначительное дорожное транспортное происшествие, пришел домой, и внезапно враги силовиков, отбиравших компанию Гуцериева, утверждают, что сына чуть ли не убили силовики, чтобы выманить Гуцериева в Россию на похороны и там арестовать. Скорее всего, это не так, и, скорее всего, речь идет просто о смерти юноши, который не хотел беспокоить отца своими проблемами, не хотел рассказывать, что вот, я попал в аварию, не хотел, как настоящий горец, идти в больницу, и просто недооценил серьезности своих травм. В том мире, в котором живет Гуцериев, совершенно нет разницы, убит этот молодой сын, или он помер из-за того, что такое происходило с компанией и с его отцом. И люди, которые жрали компанию Гуцериева и думали, что они только сжирают компанию, они сейчас стоят перед фактом, что они, согласно некоторым обычаям, являются убийцами, вольными или невольными, сына Гуцериева.
Это было мнение обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Она считает, что, несмотря на требования российской стороны, ни Великобритания, ни Азербайджан не выдадут Михаила Гуцериева, потому что считают возбужденное против него уголовное дело политическим преследованием. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня в день, когда в Никосии открылась для пешеходов центральная улица Ледра. Это символ разделения острова. Человек дня, Радио Свобода, президент Кипра Димитриас Христофиас. А сейчас о другой актуальной теме дня. Призыв на воинскую службу. А в этом году отменили отсрочки для многих категорий молодых людей, в том числе и для студентов хореографических училищ, может самым прямым образом сказаться на судьбе российской балетной школы. Об этом сегодня возник разговор на пресс-конференции в Москве, посвященной престижной международной балетной премии «Бенуа де ла Данс». В списке номинантов этого сезона есть танцоры из России. Если они окажутся в числе лауреатов, то 6 и 7 мая будут танцевать на сцене Большого театра. О настоящем и будущем мужской балетной сцены в России обозреваем Радио «Свобода» Марина Тимашева.
Процедура традиционная. Члены жюри под предводительством Юрия Григоровича, танцор с мировыми именами, руководители прославленных балетных трупп, выдвигают своих номинантов, а потом, собравшись, решают, кто получит статуэтку работы Игоря Устинова. И затем два вечера подряд отдаются под выступление лауреатов и дипломантов. В этом году на премию выдвинуты четверо хореографов: Дэвид Бинтли, Жан-Кристоф Майо, Кирк Питерсон и Анна-Мария Штекельман, а также 10 танцовщиц и танцоров. Нам более других известны имена Карла Сако, Косты, он танцует партию Спартака в хореографии Юрия Григоровича в Большом театре, а также Дениса Матвиенко, киевлянина, лауреата Московского международного балетного конкурса. Правда, роль Армана Дюваля, с которой он претендует на Бенуа, выполнена им в Токио. И еще мы знаем Юрия Смекалова, чайку Бориса Эйфмана, в которой он танцует Тригорина, только что показали в Москве. Вообще представлены исполнители из Америки, Аргентины, Франции, Германии, Италии, Канады, Монако, Великобритании, Японии, России. Любопытно, что почти все балеты выполнены по мотивам всем известных литературных произведений. Здесь и Сирано де Бержерак, и Фауст, и Дама с камелиями, и Отелло, и Эсмеральда, и Русалочка, и, как вы уже поняли, Чайка со Спартаком. Возвращение балетного театра к сюжетам довольно характерная примета времени. Каких-то особых нововведений организаторы церемонии не планировали, но я задала вопрос о сложностях в работе. Нина Кудрявцева и Регина Никифорова ответили, что основная проблема в том, что премия рассматривает спектакли последнего сезона. Стало быть, имена претендентов на премию становятся известны только к февралю, а церемония уже в мае, и очень сложно договариваться с артистами, чтобы они сумели приехать в Москву. Знаменитые танцоры связаны контрактами, и график их жизни расписан на несколько лет вперед. По этой причине Карлос Акоста, солист Королевского балета Лондона, прибыть в Москву не может. Регина Никифорова по ходу дела заговорила еще и про проблемы с визами.
А как мы китайского танцовщика доставали из Китая? Представьте себе, не можете. Военные.
В прошлом году была целая история с замечательным китайским танцором, который оказался майором китайской армии. Тут-то плавное, чинное течение беседы было прервано новым художественным руководителем балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреатом премии Бенуа де ля Данс Сергеем Филиным. Сперва никто даже не понял, о чем он говорит.
Прежде чем танцевать, все будут сначала военные, а потом уже артисты здоровенные. А президентом вышел указ, который отменяет предыдущий указ о броне и никаких льгот вообще ни на кого не распространяется. То есть абсолютно все артисты, которые сейчас выучились и должны пойти на работу в театры, они абсолютно на год, точно, без каких-либо ограничений, все идут на один год служить. И я встречаюсь с чудовищными сейчас вещью. Вот министры, которые сдают один тот же... А что такого? Ну, послужит он один год. А что в этом такого? Ну, один год он послужит. И что? Я говорю, вот мне, например, такой артист через год уже не нужен. Соответственно, если он мне не нужен, он не нужен будет и всем остальным.
Действительно ли молодые танцоры, выпускники хореографических училищ этого и всех последующих лет пойдут служить в армию, или все же их призовут в ансамбле песни и пляски, как это было при советской власти, получили следующий ответ.
Куда его возьмут служить? Как он придет в военкомат? Его куда его возьмут? Откуда мы можем знать? Куда его возьмут, туда он уйдет. Вот я сейчас был в хореографическом училище вчера, и у Леоны у нее слезы на глазах, потому что она говорит, как вот я детей учила, и что я теперь их вот на автобус всех посажу, и они поехали. Они уедут, и в каких ансамблях, где они будут, и решить это некому. А когда это вступит в силу, как раз люди уже должны пойти в армию, понимаете? Так что у нас скоро будут китайские танцоры, я думаю, одни.
Следующий вопрос. Неужели эта ситуация распространяется на все музыкальные театры России?
Какой-то я слышал разговор, что вроде как 200 каких-то таких мест льготных, и что они будут якобы делиться на Мариинский и Большой театр. Пока вот у меня такой информации точной, ее просто нет. На сегодняшний день это вот самая острая проблема. Потому что вот из театра Станиславского, например, у меня 20 мужчин, у которых нет брони. Они просто дружно, мы их снарядим рюкзаками и отправим на год служить.
Допустим, что Большой Мариинский театр сохранят свои льготы, но в стране очень много музыкальных театров. И если все пойдет по военному плану, через несколько лет у них будет просто некому танцевать. И некого будет представлять от России на премию Бенуа де ля Данс, да и на все прочие премии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных со средствами массовой информации. Главный редактор «Московской новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета Генеральной прокуратуры Дмитрий Довгий совершает должностное преступление, называя имя заказчика убийства Анны Политковской. Журналист подчеркнул, что следователь не имел права говорить об этом до окончания расследования и передачи дела в суд. Довгий назвал Бориса Березовского заказчиком убийцы Политковской в интервью газете «Известия». Об этой громкой публикации рассказывает Марьяна Тарачешникова.
«Известия» оговариваются, что интервью было записано за несколько дней до отстранения начальника ГСУ, и газета ни в коем случае не хочет вмешиваться в служебное расследование. Просто именно Довгия представили журналистам как официальное лицо, которое можно расспросить о ходе расследования громких дел. На меня лично это интервью особого впечатления не произвело. Довольно будничные, если не канцелярские, то вполне предсказуемые откровения чиновника. В общем, как мне кажется, такое интервью мог бы дать любой из более-менее продвинутых в смысле звания представителей правоохранительных или силовых структур. Да и о конкретных делах Дмитрий Довгий не слишком охотно рассказывал «Известиям». А если и рассказывал, то в доверительной беседе и не для печати, а для вашего понимания. Соответствующая оговорка, кстати, тоже есть в начале статьи. Тем не менее, и в таком причесном интервью кое-что нашлось. В частности, отвечая на вопрос о продвижении расследования дела об убийстве Анны Политковской, Дмитрий Довгий сообщил.
«Нами установлены участники этого преступления. Связано оно с ее
ее профессиональной деятельностью. Цель – как устранение, собственно, Политковской, так и подрыв доверия к правоохранительным органам. В розыске находится исполнитель, но мы убеждены, что в кратчайшее время его поймаем. А все пособники, кто привозил исполнителя на место преступления, отслеживал ее пути, предоставлял информацию, все эти лица находятся под стражей.
В том, кто был заказчиком этого убийства, похоже, у следствия сомнений нет, продолжает собеседник «Известий» Дмитрий Довгий.
Глубочайшее наше убеждение, что это Борис Абрамович Березовский через Хош Ахмеда Нухаева. На тот момент ему было выгодно поступить именно так. Убийство связано не с ее статьями, а с ее личностью. Вот она такая яркая, находится в оппозиции к действующей власти, встречалась с Березовским. Вот ее и убили.
Из дальнейшего, правда, непонятно, на основе каких доказательств следствие пришло к таким выводам. Да и стоит ли сейчас разбираться? Вот передадут дело в суд, тогда и узнаем. Впрочем, пожалуй, впервые официальное лицо назвало Березовского заказчиком убийства Анны Политковской. Раньше бизнесмена вот так вот в открытую в этом убийстве не обвиняли. Чаще использовалась более мягкая формулировка. Сам Борис Березовский убежден, что следствию удалось докопаться до истинных заказчиков преступления. Однако, узнав, кто они, следователи испугались и решили свалить все на Березовского.
Следственные правоохранительные органы скомпрометировать больше, чем они сами себя уже скомпрометировали, невозможно. Поэтому это основание философских рассуждений господина долго не выдерживает никого жить. Мне кажется, самое главное, проблема в том, что вышли на след не только исполнителя, но и на заказчиков. И заказчики сидят в Кремле. Вот у меня никаких сомнений не было с самого начала. Поэтому сейчас они пытаются отвести следствие, след в другое направление, чтобы себя обезопасить.
Довгий рассказал также, что в России в отношении Березовского возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз его обвиняют в заведомо ложном доносе в правоохранительные органы Великобритании о том, что якобы на него неоднократно готовились и совершались покушения. Сделал он это с целью незаконного получения политического убежища в этой стране, говорит Борис Березовский.
На самом деле зафиксировано неоднократный факт покушения на меня в Великобритании с фамилиями, с датами, технологии покушения. Фиксировал не я, зафиксировал Скотт Ульяр. И российские спецслужбы сейчас их скрывают. Поэтому все, что утверждают следственные органы, является просто выдумкой с целью, опять-таки, отвлечь внимание от реальных проблем, которые существуют в правоохранительных органах.
Дмитрий Довгий рассказал известиям о деле Литвиненко, Бульбова, Невского экспресса, Трех китов. Но как-то поверхностно и, кажется, ничего существенно нового в его ответах не было. Разве кто умеет читать между строк? Еще Дмитрий Довгий предложил рецепт от коррупции.
Я считаю, что должны быть не только запретительные, но и стимулирующие меры антикоррупционного поведения. Человеку должно быть выгодно себя вести антикоррупционно, не только из-за страха попасть в тюрьму. Он должен понимать, чего он лишится вообще в жизни. Например, большинство милиционеров у нас получают по 6-8 тысяч рублей. Ну как можно предъявить к такому человеку, которому нужно содержать семью, какие-то требования?
Далее Дмитрий Довгий ссылается на опыт Литвы, где, по его словам, рядовые полицейские офицеры получают порядка 3000 евро, и поэтому никто не подумает о взятке. По мнению директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елены Панфиловой, давно и профессионально изучающей причинно-следственные связи развития коррупции, дело не в зарплате.
Вот где та самая высокая зарплата, после которой человек перестанет брать взятки? Сколько это? 20 тысяч рублей, 30, 100 тысяч рублей? На Западе, на который ссылается автор интервью, как раз молодые офицеры нигде не получают высокие зарплаты. И действительно, там при этом они не бегут брать взятки направо и налево. Люди четко понимают, зачем они идут туда. И если человеку не нравится маленькая зарплата, всегда можно себе найти места с более высокой зарплатой. Но к этому должна прилагаться и такая вещь, что в случае, когда вот эти приоритеты моральные и карьерные расставлены правильно, он должен это не на голом слове ощущать, а точно знать, что при безупречной, еще раз повторю, безупречной службе через 10 лет у него там появится, скажем, возможность взять кредит на жилье, а через 20 лет государство ему поможет взять кредит на образование детей, а через какое-то количество лет безупречной, опять-таки повторюсь, службы, он получит такое достойное пенсионное обеспечение, что он не будет чувствовать себя, выходя на пенсию, бомжом и человеком, который зазря потратил эти годы.
А теперь, пожалуй, позволю себе еще одну цитату из «Известий». Скандал с начальником главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрием Довгием не сходит с газетных полос. Подчиненные обвинили его во взятках почти на 3 миллиона евро. На время, пока выясняется, правда это или навет, Довгий отстранен от работы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 3 апреля президент Кипра Димитрис Христофиас. Сегодня в кипрской столице Никосии открыты для пешеходного движения улица Ледра. Более 30 лет военные посты по обе стороны линии разделения на Ледре были символами политического раскола между турецкой и греческой частями Кипра. Открытие Ледры стало первым итогом инициированных президентом Кипра переговоров о воссоединении острова, которые Христофиас провел с лидером турецкой кипрской общины Мехметом Али Талалом. Димитрису Христофиасу 61 год, он родился в деревне Дикома. С юности интересовался политикой, еще школьником примкнул к левому движению. Высшее историческое образование в первой половине 70-х получил в Москве. После возвращения на Кипр работал в профсоюзном движении, с 82 года входит в руководство марксистской партии АКЕЛ, а с 88 года возглавляет эту партию. С начала 90-х депутат парламента Кипра, с 2001 года занимал пост президента Палаты представителей. В феврале 2008 года после победы на выборах стал первым президентом-коммунистом в истории Кипра и в истории Европейского Союза. Ключевой пункт предвыборной программы Христофиаса – проведение переговоров о воссоединении острова. О человеке дня Радио Свободы говорит международный обозреватель нашего радио Ефим Фиштейн.
Не часто случается нам выбирать в качестве человека дня коммунистического политика, пусть даже президента. Наш выбор не имеет ничего общего с тем воодушевлением, которое испытал в связи с избранием Димитроса Христофиаса президентом Кипра вождь всех 10 британских коммунистов Роберт Гриффитс, который в приветственной телеграмме выразил уверенность, что теперь-то уж точно дух всех коммунистов мира воспрянет. Мы, говоря словами известного анекдота, ценим его не только за это. Думается, что и Белый дом, и Европейская комиссия приветствовали его избрание не по этой причине. Может быть, и сами кипрские греки отдали ему предпочтение перед его главным соперником и предшественником Пападопулосом не потому, что разделяют коммунистические убеждения Христофиаса, а потому, что его главным предвыборным обещанием было безотлагательное решение кипрской проблемы, понимай, воссоединение разделенного острова. Стоит вспомнить и о лидере турок-киприотов Мехмете Али Талате, без которого сближение двух общин и начало переговоров о создании Кипрской Федерации было бы невозможным. Но если лидер турецких киприотов и до этого был готов к началу переговоров, то бывший президент греческой части острова Пападопулос несет ответственность за то, что греки в 2004 году отвергли план Организации Объединенных Наций по воссоединению Кипра. А значит, программа Христофиаса и его избрание стали поворотным моментом в истории самого застарелого открытого европейского конфликта. Его решение является ключом к целому ряду сложнейших проблем. Турция сможет с новой энергией добиваться вхождения в Евросоюз, исчезнут причины для напряженности между союзниками по НАТО, Греции и Турции, повысятся шансы на замирение Афганистана и Косово, светские государства Ближнего Востока получат доказательства того, что Запад им не враг. Это, конечно, не коммунизм, но зато вполне реально. Спасибо Димитросу Христофиасу.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 апреля. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. А у микрофона ведь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы слушаете Марину Тимашеву в российском выпуске «Поверх барьеров», интервью с петербургским поэтом Сергеем Стратовским. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть право на
свой. Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».